Ну что же, это пилотный выпуск нашего радио «Голос Галактики». Уже не первая попытка запустить его, но мы многое переосмыслили, у нас новые концепты, и мы решили уже подойти к делу серьезно.
Ну, правильно, потому что всегда с чего-то начинать надо. И, естественно, всякое начало, оно трудно. Почему? Потому что не раскатилось еще, понимаешь, да? Не обзавелись темами, зрителями, ну, я имею в виду слушателями. Поэтому понятно, начало любое трудно, что в бизнесе, что в политике, что даже в жизни.
Ну и как вы говорите, что в любом случае, когда мы вступаем во что-то новое, в условия и зону неопределенности, то в большинстве случаев первый шаг он всегда ошибочен. И этого не надо бояться, к этому надо быть готовым. Почему? Потому что делаю первый шаг и совершая ошибки, мы получаем дополнительную информацию и понимаем, как надо делать.
Ну, может быть, стоит вот нашим слушателям пояснить все-таки, почему первый шаг всегда ошибка. Это очень тонкий такой момент, потому что это касается, допустим, и школьника, и студента, и молодого специалиста, и любого человека.
Давайте для начала просто представимся.
Да,
давайте попробую я вас представить. Михаил Николаевич Щелконогов. Философ, политик, учитель. При этом хочется отметить, что философ не тот, кто сидит и пересказывает книги и какие-то фразы с философии, а именно философ-практик. Как понять, что практик? Он разработал свое направление, новое направление философии, метафизическая диалектика. На базе этого направления было создано им учение «Солнечный путь», и уже на базе учения «Солнечный путь» разрабатываются различные общественные политические программы.
Да, в том числе и экономического плана, то есть бизнес-плана, безусловно, как составной части жизни. Все в целом можно назвать практической философией. Это мой термин, который сейчас уже получил за вот 40 лет, получил широкое распространение. Но этот термин ввел я. Меня интересовала практика, меня интересовало конкретное дело, потому что я был юный, я был активный, велика была жажда жизни. Так? И я все время задумывался над вопросом, почему такие вот умные наши предки написали столько много и столько наговорили, издали книг, и почему все это так сложно? Ну, потому что где-то к истине не подходили. А к тому времени, когда я уже рос, современность уже вышла на определенный этап, когда можно было это все собрать и выдать как практические шаги, практические рекомендации. Ну, а вы ведущий, Александр Владиславович Толкачев.
Вот этот вопрос я думал, извините, перебил. Я такой думал, хорошо, перед этим эфиром. Михаил Николаевич несложно представить, можно о нем даже поискать в интернете, там исчерпывающая информация. И тут стал вопрос, а кто я?
Так есть.
Извечный вопрос, которых мучает, наверное, подавляющее большинство населения всей планеты.
Так ты учитывай вот что, ты учитывай разницу. Мне 60 лет, а тебе 30. В 30 лет я тоже мучился вопросом, кто я. Пройдет 30 лет, и в 60 лет ты скажешь, о, мне легко себе представить.
Ну, здесь вы лукавите, потому что вы сказали, уже в 5 лет вы поняли, кто вы, когда вам сказали, указали на ваш педагогический талант.
Понимаешь, дело в том, что одна из огромных, из педагогической семьи, и одна из огромных педагогических ошибок заключается в том, ну, это понятие называется эгоизмом, когда ты считаешь, что люди должны вести так, как ты хочешь. Пусть ты даже учитель самой высокой марки, и ты не видишь при этом индивидуальность, личность человека. Фактически это педагогический промах. И так как, еще раз говорю, в педагогической семье рос, то вот эти все проблемы обсуждались в семье. И поэтому я к чему? К тому, что вот мой личный опыт, его нельзя перебрасывать на, ну, скажем, введем такое понятие, среднестатистического россиянина. У него другие условия рождения, он рожден с другими определенными качествами. И их надо развивать, нашего слушателя. А мой путь, он в определенной степени уникален. Почему? Потому что ничего хорошего в этом нет. У меня не было детства, например. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что когда вот пальцем тебя втыкнули и сказали, о, смотрите, у Мишки-то педагогический талант. И все, и Мишка стал сразу взрослым. Почему? Потому что стал вопросом...
Михаил Николаевич, а в каком возрасте вы начали читать умные книжки?
В 7 лет в первом классе.
7 лет. Какая была ваша первая книга?
Герман Гессе «Игра в бисер».
В 7 классе?
Да. Это, я еще раз говорю, потом я изучал уже, потом уже пошло не чтение, а изучение, то есть пошел системный анализ. В первом классе, 7 лет, я не понимал, что я делаю. Ну, например, в 11 лет я уже понимал, что это называется системный анализ. Я проводил системный анализ, я выискивал то, что мне было нужно. Вот строил какую-то свою концепцию, скажем так. Я предполагал, что я построю... Ну, скажем так, если бы вот даже в 11 лет у меня спросили, а что там ты, чем занимаешься? Какой-то как, не от мира сего. Вот понятие «не от мира сего» меня называли «спеленок». Что я вот не от мира сего. Наш бытовой мир, нормальный, мы тут свои решаем задачи бытового характера, зарплата, карьера, бизнес и так далее. В Советском Союзе это все было немножко ужато, но тем не менее. Так? Вот. Вопрос реализации. А я был не от сего мира, я был где-то в будущем, там, в грядущем. И все, что я понимал, что я создам что-то большое. Вот это я точно понимал, что это будет что-то масштабное. Я бы сказал так, супер-мупер, да? Вот сейчас современным сленгом. Так? Ну, что именно? Поэтому нужна была школа, нужен был университет, нужна была аспирантура и так далее, и так далее. Это очень сложный путь, и я его не рекомендую никому. Почему? Потому что нужно свой путь и не искать, а создавать. Создавать свою жизнь. Самому себе, прежде всего.
И в итоге вас это привело к созданию своего учения.
Ну да, особенно когда наше же поколение, 80-х, те, кто родился в 60-х годах, восьмидесятники нас называют, мы же попали под перестройку-то. И когда нам сказали, что ни ваша святая наука, ни вы сами никому не нужны, государственная политика.
Мне интересно вот ваше учение с точки зрения практического применения. То, что вот меня действительно зацепило, то, что когда вы выдали это учение, да, то есть в двух словах не сказать прям о чем оно, да, как вы это называете, это искусство жить, искусство жизни.
Наука и искусство жить. Там есть и научная часть, и искусственная часть. Ну, искусство с точки зрения красоты художника, понимаете? Да.
И в целом такой вопрос, что дает ваше учение человеку?
Ну, если кратко вот объяснить, вот смотрите, вот как оно происходило. Первые слушатели, ученики, да, у меня появились где-то в 14 лет, это люди были все гораздо старше меня, от 28 до там, 50 лет. И в основном проблемы касались детей. С детей, либо семьи, вот, жен, родители, отношения. И здесь я исходил из того опыта, который я познавал в семье. Потому что мать работала в детском саду, отец работал в институте. То есть имел дело со студентами, уже взрослыми людьми. И я был в курсе всех этих проблем, знал, как они решаются и какие варианты возможны. Но не было названия. До 28 лет не было названия. Почему? Потому что я не хотел заниматься самодеятельностью и высасывать из пальца, там, давать какое-то название. Так? И вот система развивалась. Это были просто рекомендации, ответ, вопрос, который как-то помогал кому-то решить отношения там, в семье, кому-то, например, куда поступать. Вот простой вопрос, а вот куда поступать? Родители говорят, поступай туда, а человек не хочет ни в этот институт, ни в университет, не хочет им заниматься. А его силком толкают, все остальное не оплачивается. Вот оплачивается будет только это. И ему надо как-то родителям объяснить, что он хочет. Но он косноязычен, он не может толком высказать, ну как, определить. Вот мы с ним посидели, допустим, 3,5 часа, обговорили все проблемы. Он пришел, отцу с матерью доложил, а та да я, все, они с ним были совершенно согласны. Вот такой, как, назовите это тренинг или как это, консультация, я не знаю, как это называется. Это дружеская беседа.
Само название «Солнечный путь», да, вот опираясь на слово «путь», то значит, задача учения направить ученика, то есть человека по какому-то пути. Значит, здесь уже преследуется какая-то системная составляющая.
И системность, да, безусловно, потому что движение не системным быть не может. Если нет системы, значит, это броновское движение, значит, это уже не путь. И таких случаев очень много, когда на консультации, например, человек лет в 50 говорит, ну я же всю жизнь работал. Но он бессистемно, хаотично работал. Здесь, здесь, здесь. Он нигде не задержится. Он не мог, в принципе, поэтому построить карьеру. Понимаете? В принципе.
Если взять универсальность вашего учения, то на этом пути есть, наверное, определенные этапы развития человека.
Ну да.
Что это за этапы?
Самопознание, самореализация, самосовершенство. На каждого выдается по 28 лет.
А что вы понимаете под самопознанием?
Ну вот смотрите, как раз таки ответ на вопрос, кто я и что я. Почему? Ой, так интересно, одна слушательница давно-давно, лет 40 назад, она сказала, вот почему при рождении не выдается инструкция по проживанию на Земле? Ну, действительно, смотрите, здорово как было, да? Вот вы рождаетесь, и у вас там, ну, к примеру, на попе родинками, морзянкой выбито, в какой год, что ты должен сделать, что тебя ждет, так мелко-мелко. Родители берут лупу, рассмотрели, перевели на русский язык, выдали, и ты живешь. Все, и все у тебя по, как по часикам, да? Но, к сожалению, это невозможно. Почему? Потому что человек – это синтез, с одной стороны, логики намерений, а с другой стороны, логики обстоятельств. И вот что такое логика намерений, мечты, планы и так далее? Это вот то, что мы получаем и от рождения, как генофонд, например, да, ну, от рождения кто-то более сильный, кто-то более умный, кто-то более резкий, кто-то более тормоз и так далее, и так далее. Тут спектр прилагательных огромен. И также, чему научили тебя родители, что ты смог научиться? Чему ты смог научиться в школе? Что ты мог познать? Почему? Потому что мы же в школах и вузах, мы же, обратите внимание, не учимся. Мы проходим. Мы проходим алгебру, мы проходим геометрию. Сам термин, да? Мы проходим в вузе такой-то семестр. Прошли. Не учились, мы прошли. Сколько там шутили в Советском Союзе, была шутка, 7 коридоров и 2 туалета. То есть прошли. И когда прошли, мы даже забыли, что мы изучали. Я сам это помню. Я сам с удивлением для себя. Первая сессия сдана, каникулы. Начинается второй семестр. И я пытаюсь вспомнить, а какие экзамены я сдавал. Вот, месяц назад. Мне пришлось открыть зачетку, я не смог вспомнить. Я был поражен этому. А почему? Потому что объем информации такой огромный, что быстро все забывается. Вымывается, потому что следующая штука обучения. Постоянный приток информации. Вот. Ну, по идее, еще вторая часть. Это логика обстоятельств. Влияет она на человека? Вот давайте посмотрим у нас в России. Ну, серьезно, Москва и Питер. Где еще движ какой-то идет? Города-миллионники. У нас их 13 штук. И все? Нет, не все. Областные города. 600-800 тысяч жителей. Там движ есть. И даже вот города 100-150 тысяч, там тоже движение есть. У нас их огромное количество. По-моему, 175 тысяч. Так? Но все-таки вы же понимаете разницу обстоятельств, возможностей, допустим, Москвы, Петербурга и 100-тысячного города. И вы можете рекомендации там из Москвы, из столицы, и там любые законы печатать, все что угодно говорить. Там живут так, как жили наши предки, и так и будут жить. И малейшее там изменение, ну, это чуть ли не в кавычках, конечно, революционное какое-то новшество. Вот у меня, например, слушатель из Красноярска, так мы разговариваем, что ты говоришь, ой, ребята, смотрите, обратите на вот это вот внимание. Я говорю, да не волнуйтесь, Михаил Николаевич, не волнуйтесь. От Москвы до нас идет ровно 2 года. Я был поражен. Вы что, смеетесь? Мы живем в режиме гиперинформации. Это что, из Москвы до вас 2 года идет? Он говорит, да, вот как ни крути. Сплетни идут моментально. Сплетни, фейки, там, всякие анекдоты, они, да, разлетаются моментально. Но если с точки зрения государственного строительства, да, вот, правовой оценки, законодательной фазы, то это 2 года. Поэтому у нас, говорит, 2 года, не волнуйтесь, мы все поняли, в органайзеры зафиксировали, за 2 года мы все подготовимся, потом скажут так же, как о вас. А, мол, нам всегда хорошо. Почему? Мы ожидали, мы знали, что будет, и мы вот 2 года к этому готовились. Ну, это нормально. И вот, по идее, вы к 28 годам, ну, в идеальном, мы рассматриваем идеальный случай, понимаете, да? Вы уже четко определились в профессии, вы уже совершенно определились в семейных отношениях, возможно, уже и детки появились. Вы знаете, кто вы, что вы, и у вас план на будущее уже готов. Потому что следующий этап – это реализация. И вот тут с 28 нужно, что называется, грести во все жабры. Тут уже промедление действительно смерти подобно. Ну, в какой-то степени. Тут серьезно нужно. Правильно говорят, что если к 35 годам ты не пробился вот там, через средний класс, через средний уровень, то ты уже в элиту не попадешь. Это правда.
Здесь еще вопрос вообще определения среднего класса. Но в этом эфире я не хочу это поднимать, потому что отдельный эфир. Я думаю, мы обсудим это в другой рубрике.
Ну да, вопрос еще сложный.
Хорошо, мы немножко поговорили о вас, о вашем учении. Почему мы подняли вопрос учения? Потому что это, ну, является вообще основополагающей составляющей наших эфиров рубрик, потому что оно предоставляет не только инструменты для самопознания, знания, но еще дает инструменты именно анализа и оценки происходящего вокруг, и вот на этом я хотел бы сделать акцент.
Ну, что именно вас интересует? В целом, учение – это наша методологическая база.
Но перед тем, как я это скажу, теперь нужно, наверное, представить меня. И в этом плане мне, наверное, возникают затруднения, и так как я выкрутился тем, что представил вас, теперь вы представьте меня.
Двоечник.
Так. Тунеядец. Бездарь.
Нет. Дело в том, что тут надо пояснить. Дело в том, что двоечник – это самая высокая оценка у меня как у педагога. Я люблю хулиганов, слушателей и двоечников. Я их просто обожаю. Я не люблю вот этих вот... Сейчас есть такой термин, появился у молодежи, ботаников, да, вот этих вот свинцовые задницы я не люблю.
Свинцовая задница – это ваш термин.
Тоже.
Только от вас его слышал.
Ну, он давний. Нет, он педагогически давний. И там два варианта. Светлая голова или свинцовая задница. И вот зачастую вот эти все хорошистые отличники – это свинцовые задницы. Я сам учился в школе, я все это наблюдал. Ввиду того, что мы там переезжали, то есть я 3 школы поменял, поэтому видел очень много разнообразного, скажем так, человеческого материала, это педагогическим языком. Так, тут нет ничего обидного. И затем, когда уже учился в университете, я видел, что происходит с хулиганами, двоечниками, так, и вот этими вот отличниками. И, к сожалению, не в их пользу результаты. Наверное, я думаю, потому что людей приучили выполнять задания школьные, быть хорошими перед родителями, учителями, их хвалят и так далее. И практически совершенно лишили самостоятельности. То есть человек способен... Потом, да, а потом с высокой трибуны будет Россия, это патерналистская страна. Да не вы ли сами, извините меня, ее превращаете в патерналистскую. То есть гром не грянет, мужик не перекрестится. Глупость этой фразы очевидна, потому что когда гром грянул, когда разнесли тебе мозги, разнесло все твое хозяйство, и дом разрушился и сгорел, креститься уже поздно. Естественно, до того как. Но для этого надо быть самостоятельным человеком. Самому оценить, что в твоей жизни происходит. А начинается это все с детства, вот со школы, с начальной школы. И вот хулиганы и двоечники, особенно когда я работал сам в школе, уже как учитель, не знаю, мне с ними было интересно. Мне с ними было интересно, почему? Потому что они в силу своей, в кавычках, конечно, хулиганственности, да, они способны на жест, они способны на шаг, они способны на собственное мнение, на принятие решений. И в жизни есть даже, вы наверняка это слышали, да, вот в соцсетях это часто используют, что там, например, все отличники, выпускники собрались, да, одноклассники, так, да, и собрал всех генерал Вася двоечник школьный. Вот, да? И там даже есть такой анекдот. Вася, а как же ты стал военным? Ну, это уже камешек в огород военных. Ты ж ничего не знал. Он говорит, а я и сейчас ничего не знаю, но чтобы завтра к утру это было. Ну, такой типа анекдот. Это, еще раз говорю, камешек в огород военных. Ну, не более чем анекдот. Так? Но, тем не менее, действительно, как так получается, что вот такие вот люди, которые в школе, там, не знаю, не то, что полностью там двоечники, да, ну, там, с тройки на четверку перебивались, но более социально активны. Более социально активны. Это действительно так. Поэтому двоечник, это значит, такую похвалу от меня мало кто может добиться.
А, хорошо.
Да,
самое главное, что я понял, я не свинцовая задница.
О-о-о!
Да, действительно.
Так вы,
действительно.
Так вы не дали мне договорить. О, люди потом спросят, а почему не в разговоре? То на вы переходит, то на ты. Ну, это в зависимости от того, какая тема. Если тема касается что-то серьезного, то мы на вы. А если так просто языками трепим, то это на ты. Так проще понимать, где серьезно, а где мы просто болтаем. Ну, или так, скажем так, тема не стоит.
Я здесь сразу хочу сказать то, что ваш лайфхак, который вы... Ну, вы сами его расскажете. Когда надо говорить с даже близким человеком на «ты», а когда на «вы».
Да, ну, мы же сейчас о тебе говорили, а ты уже меня в Израиль перенес. Это в Израиле произошло. На лекциях в Израиле, в Хайфе, на консультации два бизнесмена, муж и жена, в одной теме. И проблема, что постоянно ругаемся. Почему? Я ему, допустим, серьезные вещи говорю, а он мне там, ай, Клава, давай там, вон, борщ грей. Так, а я такие темы поднимала. Вот. И наоборот. Потому что трудно разделить. Ну, где семья, где работа? Понимаешь, они вдвоем в теме. Так? Ну, считай, 24 часа. Ненормированный рабочий день. И я им говорю, так подождите, вот у меня же тоже жена со мной в теме. И еще когда, там, в 30 лет там было, я говорю, смотри, если я говорю на «вы», значит, это касается либо бизнеса, либо политики, ну, в общем, нашей жизни, я имею в виду общественной, общественно-политической или бизнес-жизни, то есть это серьезно. Следовательно, я на «вы», тут же перехожу на имя отчества, так, как только тему обсудили, тут же переходим на «ты», на имена. И вот тогда в Израиле, почему об этом раньше не сказали? Я говорю, здравствуйте, мой, лекции поднимайте.
Ну, такой определенный тумблер в голове.
Нет, просто
переключать
там...
режимы
не в
этом с рабочего
дело.
На домашний.
Нет, тут опять надо говориться, чтобы понятно было. Значит, ползала было русскоговорящих, а ползала русского языка не знает. И наняты были девочки, переводчики, две такие девчонки симпатичные, 18-летние. Вот. И они просили, вот если можно, помедленнее говорить. Я говорю, девочка, вы понимаете, что я в одну единицу времени должен отработать, дать как можно больше информации. Она говорит, да мы это понимаем, но мы и так каждые 15 минут меняемся. А теперь представьте, вы зритель, и вам еще переводят с русского на иврит на огромной скорости. Поэтому вы все сразу ухватить не можете, понимаете? Поэтому говорят, что вот это упустили. Зацепились на одну тему, какие-то 2-3, пока я там говорил уже, что темы меняются. Ну, информация-то идет. Поэтому очень важно было видеозапись. Почему? Потому что потом они ехали, они собирались в кинотеатрах, ставили видеозаписи, прослушивали по несколько раз лекцию и уже потом в кругу обсуждали. Вот это было уже действительно реальное обсуждение, серьезное. Потому что один увидел одно, другой, исходя из опыта, из пола даже, мальчик или девочка смотрит, из возраста. Вот.
А ну, что... хорошо.
Так нет, дайте про вас-то сказать. Я скажу только одно. Вот мы уже знакомы 3 года, так, и уже разворачиваем наши проекты. И сначала, конечно... Ну, больше 3 лет уже, да? Но первые 3 года были посвящены обучению. Почему? Потому что для того, чтобы мы смогли сотрудничать, нам нужно было согласие, сознание, ну, триада. Согласие, сознание, сотрудничество. Согласие мы получили практически сразу на создание, сознание, да, на понимание, не просто знание, а понимание процессов. И, ну, понимание учения, да, конечно, ушло подавляющее количество времени. И здесь я вам должен сказать, что если бы вы были свинцовой задницей, вы бы не надоели. Ну, минут через 30. Минут через 30 я сказал, знаете что, Александр Ибн Владиславович, иди-ка ты там, откуда пришел, мне скучно. Это было бы однозначно. Я бы, конечно, морду лица там сделал вежливую, да, я был бы тактичен максимально, деликатен, вежлив. Но под любым предлогом я бы отказался.
Ну, у нас из наших разговоров-то и возникла идея радио, потому что мы сидим, обсуждаем вот эти темы. У нас же поначалу вообще было практически каждый день мы с вами там по 3-4 часа беседуем.
Здравствуйте! С 10 до 5 каждый день. Да, и даже с 10 до 5 каждый день. Я очень хорошо это помню. И практически без перерывов. Только перерывы были там в туалет сходить и кофе-чай заварить. С 10 до 5 каждый день.
Причем разговоры были такие, я и не предполагал, что это было какое-то обучение. То есть вы и говорите, что и хитрость-то грамотного учителя – это учить человека так, чтобы он даже не знал о том, что его учат.
Да. Ну, это писк педагогический, это уже супер-мупер, понимаете. Учитель должен быть волшебником. Просто люди учиться не любят. Люди не любят назидательности. Я ее сам ненавижу, терпеть не могу. В детстве помню, когда, не знаю, что-то отцу вожа под хвост попадало, и вот поставит перед собой, и начинает это назидание, и вот это ковыряется в душе. До слез доводил, до слез доводил. Уж лучше выпорол, я уже через 15 минут где-то бегал. Делами своими занимался. Нет, вот, ну, это слава богу, это у папы было редко. Вот, накрывал его педагогика, так сказать, да, по Макаренко. Вот, но это так нудно. Понимаете, там что возникает? Там инстинктивно возникает, слышали фразу, как об стенку горохом. Понимаете? Вот как только назидание начинается, вот малейшее, понимаете, там ты, тройка по математике, а ты там баловался на уроке. У ребенка и у любого человека сразу возникает отторжение. Моментально он закрывается. Почему? Потому что здесь нет доброжелательства. Понимаете? И у меня девиз: посидим рядком, поговорим лотком. Во, фишка. И это очень сложно. Почему? Потому что посидеть рядком, это нужно найти время. Нужно найти время и быть в таком состоянии, когда можно так поговорить, понимаете? Лотком. То есть настрой определенный нужен. И в этом плане у нас что было? Вам было интересно меня слушать, а мне была интересна ваша реакция. Почему? Потому что реакция тут же применялась в доме, в обществе, на работе. Практическая философия. И поэтому на следующий день было что обсуждать. Мы начинали примерно часа полтора разогреваться. Вот мы вчера говорили, вы вчера применили, вот результаты, оценка результатов, и пошли дальше, 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 дальше. И вот мы чуть раньше говорили самопознание, самореализация, и дальше потом самосовершенствование. Это бесконечный путь. Лихое учение получилось. Даже не ожидал. Я и не думал, понимаете, я далек от тщеславия там каких-то. Я помню, когда меня в 2001 году принимали в союз ученых, там, значит, председатель научного комитета, значит, господа, это действительно этическое учение. Так? А председатель: Михаил Николаевич, а как так? Такой человек живет в нашем городе, а мы вас не знаем. Я тоже растерялся, что говорить. Я говорю, ну, я сижу, пишу, мне некогда себя рекламировать. Ну, все головами закивали. Ну, доктора наук тоже все прекрасно понимают. Это разные виды работ. Понимаете, да? Что-то создавать, а потом, значит, бегать и... Помните знаменитый фильм «Обыкновенное чудо»? Он говорит, охотник охотится? Нет, ему некогда. Он, значит, дипломы собирает. Ну, вот именно что. Тут либо дипломы собирать, либо вот работать. Поэтому в особом пиаре-то я никогда не нуждался. Меня передавали из рук в руки. И также, вот, можно сказать, случайная встреча и с вами произошла. Ну, что значит опять-таки случайность? Случайность – это непознанная закономерность. Мы очень мало знаем о мире. Очень мало. И вот как раз-таки вот эта гиперинформация, вот это то, что сейчас происходит, она нам и показывает, на самом деле, не сколько много мы знаем. Ну как, гипер же, да? Да нет, она показывает, что мы лохи небесные. Чуть ли не во всем.
Я вообще прихожу к выводу о том, что столько информации не нужно, потому что ты начинаешь просто в ней тонуть. И раньше, если был недостаток информации, и мы там рыскали в ее поиске, то сейчас ее столько много, что ты теперь теряешься, а что из нее тебе действительно нужно?
Маленький нюанс, можно? Вот вы говорите, раньше было мало информации. Здесь вы пропустили вопрос, для кого? Элита общества всегда была полностью информирована о том, что было, что ныне и что будет. Почему? Потому что иначе невозможно управлять обществом. А для широкой массы так им и не нужно было особо. Вот же в чем дело.
Но мы говорим для среднестатистического человека. Ну, а если в человеке, в его индивидуальности, да, вот он родился, но любознательный, ему надо все знать, все изучать. Но вот логика обстоятельств, о которой мы говорили ранее, не позволяет ему иметь доступ к этой информации.
Это да, это безусловно. Сейчас эта проблема как бы решена. Как бы. Объясню почему. Потому что, посмотрите, вот, да, вооружились все смартфонами, айпадами и так далее. И что? И в соцсетях ленту мотаем, как обезьяна-то. Зюк-зюк-зюк-зюк-зюк. На Инстаграм побежали, Твиттер, ты-ты-ты-ты. Что, не так, что ли? Вот же в чем дело. Объясню, почему. Потому что реально в своей вот логике обстоятельств человек не нуждается, понимаете? Вот в этом потоке информации совершенно ему это не нужно. Абсолютно. Для его жизни, труда, творчества, для его карьеры ему нужны специфические, специализированные, очень узкопредметные знания. Тогда ему помогает смартфон. А если у вас нет этого вектора развития? Ну, по идее, вам должны, допустим, ваши родители военные, вы пошли в военные. Ваши родители повара, вы пошли в повара. Ваши родители, там, не знаю, капитан судна или военный, и вы пошли в военные. Подавляющее большинство вектор развития мы берем из семьи. Вот как мама, как папа, вот как дедушка, как бабушка, так и поступаем. И тогда нам нужна, понимаете, предельная. О, я помню, в 93-м году я приехал на Ямал, да, город Ноябрьск. Меня туда привезли. Я поехал исключительно из чувства любопытства. Вот вы говорите, а если человек любознательный? Я по природе мерзляк, страшный мерзляк. И когда мне объяснили, что там минус 50 и бывает минус 70, я поехал посмотреть, что за люди там живут. И как они там живут при минус 50, если я уже при минус 5 начинаю дрожать от холода. Ну, так вот я, мерзля. Ну, родился таким, незакаленным. Так? И вот, и публика, ну, там весь концертный зал Ямал был заполнен, там порядка 500 человек. И люди разные. Совершенно разных профессий, разных видов работы и так далее, и так далее. Вот. И когда вот коснулся информации, я им сказал, а давайте, не было смартфонов, а давайте я порекомендую вот прекратить читать всякую белиберду. Вот вообще прекратить газеты читать, особенно желтые газеты, любые газеты. Не смотреть телевизор. И изучать только то, что вам нужно по специальности. Закрыть вот этот поток, тогда уже было понятие поток. В 93-м году поток информации, потому что пресса вырвалась, телевидение новое якобы там, да, каналов много стало. Вот прекратить этот шум. Для чего? Услышать себя. Из-за этого белого шума мы себя не слышим. Там еще что помогло? Там холодно. Когда холодно, человек очень хорошо начинает чувствовать то, что называется от печки, да, от себя. Где у него центр тепла находится, да, вот оно, сердечное. у сердца, так вот, отсюда все тепло, руки, ноги, это уже периферийные органы. Но там действительно, понимаете, очень, очень вот эти вот векторальные ощущения, они обострены. Ну, представьте на секунду, вот у меня был суперкожаный, нога гагчим, гага есть такая птица, пуху канадский, пуховик кожаный, он колом стал. В нем, и они говорят, давайте вам шубу. Вон, у мужей шуба есть. Давайте вам шубу дадим нормальную. Я говорю, ну, мне неудобно с чужого плеча. Я был поражен. Ты же в Канаде. То, что в Канаде теплее, что ли? Мне объяснили, почему теплее, да, реально.
Часть моего детства проходила в Сибири. Я 2 года прожил в Сибири, в Томской области. Практически городок этот находился на реке Обь. Много болот, сама река, которая разливалась, вот что запомнилось, помню, летом мы ее переплывали, это надо еще на пароме было переплыть, чтобы попасть в город. На машине мы ехали 30 минут на пароме. Весной, когда река разливается, на пароме мы переправляемся 4 часа через эту реку. Вот. Но сам климат резко континентальный, и я вот помню, да, зимой в валенках, в шапке-ушанке ходишь, вот отцовская военная шапка такая, ушанка, ходили, защищались, шарфом обмотаешься, идешь, в школу приходишь, ресницы в инии.
Не, ну, я не такой герой. Меня хватало 4 недели. Ну, сначала на 2 недели я приезжал, потом начал приезжать раз в год, на 4-5 недель, потому что нужно было не только вот блок лекционный выдать, но еще провести индивидуальные консультации. И то приходилось ограничивать вот, на человека 2 часа. Почему? Ну, чтобы всех со всеми успеть переговорить. Все остальное в рабочем режиме, электронная почта тогда уже появлялась. Вот. Скайп плохо работал. Вот. Я много лекций. Жалко, что пропал материал, конечно, пропал. Вот. По скайпу, когда люди меня только слышат. И не видят. Это, конечно, ужасно. Дочь подходит, говорит, пап, ты чем занимаешься? Я говорю, вот лекция на. В пустоту? Я говорю, да, в пустоту. Да. Тяжело.
Хорошо, Михаил Николаевич, все-таки тема этого эфира. Мы решили поговорить о концепции «Радио Голос Галактики», точнее, об этой рубрике. У нас будет, чтобы понимать, «Радио Голос Галактики», то, что мы запускаем, здесь будет множество рубрик. И одну мы с вами решили сделать, я вам сейчас предлагаю взять рубрику, которая будет также и называться там «Радио Голос Галактики». И, как полагается вообще во всех эфирах, шоу, берется как определенная тематика. И по ней идут. Допустим, там какие-то политические шоу, там обсуждают, и то часто берут узкое направление, его обсуждают. Там кто-то, допустим, как там Анатолий Шари, там журналист, он берет, и только вот у него концепция вот эта вот Украина, он обсуждает события, у него там свой взгляд. Я же все-таки решил идти не по стандартам, а сделать эту рубрику для души больше нам. Для того, чтобы мы могли с вами разговориться, для того, чтобы мы могли уже в последующем определиться в более узком концепте. И здесь я предлагаю обсуждать, сильно не заморачиваясь, всякие тенденции мировые, то, что вызывает общественный резонанс, какие-то социальные темки, возможно, даже какие-то темки личного характера, там саморазвитие, развитие, кто я, кем мне стать, то есть, вопросы самоопределения. И вот по этой стезе идти. Далее, почему я предлагаю взять именно тенденции, которые происходят в мире? Во-первых, очень интересен ваш личный взгляд. Потому что вы не просто как политик, экономист, то есть какой-то специалист, эксперт в узкой теме. Вы философ. Сама философия предполагает это в широком смысле познание человека в бытие и познание человека в этом бытии.
Ну, любовь к мудрости, дословно.
Да. Так вот, все вот эти все мировые тенденции так или иначе окружают нас, это и есть наше бытие.
Ну, только... Отчасти. Да, но только сказать, для души. Сразу возник вопрос, для чьей души?
первую очередь, для конечно, нашей, да? Для нашей, да. Здесь почему возникла идея радио «Голос Галактики» изначально? Потому что когда мы с вами беседовали много лично, и у нас был определенный момент наступал, я хлопал в ладоши и говорил: «Эх, это надо было бы записать». Да, и выложить, потому что отличный эфир получает.
Ну да, потому что возбудились ли конца, да, вот, обрадовались, что как-то какой-то консенсус нашли, да, и от этой радости надо было бы записать.
И поэтому будет такой формат, наверное, вы продолжаете свою роль учителя, я в роль ученика, я поднимаю темы, которые мне интересны, которые интересны и общественности.
А вот, извините меня, перебью. А вот вы сказали, что вы меня представите, да? А можно я нашим слушателям скажу, как вы меня обозвали?
Как?
Хрен с бугра. А что, не так, что ли? А, вот-вот. Стыдно стало?
Ну, здесь был тот случай.
А самое смешное, что я не посчитал, что это обидно. Мне, наоборот, это очень даже понравилось. Потому что, во-первых, действительно, хрен. Я мальчик, а не девочка. Так? А во-вторых, действительно, я забрался на такой бугор, с которого меня и не видно, и не слышно. И когда вы хотите, чтобы... И я сам хочу, чтобы нас услышало как можно больше людей, потому что то, что говорится одному, можно сказать сразу 100 тысячам, правильно? Если это интересно, это важно, раз важно вам, значит, наверное, кому-то еще. Но для этого надо его стащить, этого хрена с мукра.
Ну да. Не, ну можно сказать, как все начиналось, там буквально два слова. Когда мы начали с вами общаться, я хотел помогать человеку выйти в интернет-пространство, делать какие-то там курсы, обучение. Возможно, даже я рассматриваю работать в каком-то консалтинговом агентстве, которое консультирует бизнес по стратегическому развитию. И я понимал, что мне не хватает именно бизнес-образования, и я решил сразу убить двух зайцев. Найти такого эксперта, чтобы с ним поработать и запустить его бизнес в интернете. И, с другой стороны, поучиться у этого бизнес-эксперта жизни, как вообще нужно вести дела. В принципе, вы тогда на эту роль подошли. И когда я начал погружаться, что это за фрукт такой, Михаил Николаевич, да, и там ого-го, какие пласты поднялись. И ситуация складывалась с того, что у вас была уже своя мастер-группа. Это люди, занимающие бизнесмены и руководящие должности, в том числе и в крупных предприятиях.
Ну, топы,
государство образующих и в нефтяном, особенно почему-то в нефтяном секторе много у вас было и есть у учеников. И вы с ними уже там 15 лет общаетесь, и тут за 15 лет на дому мудрец уже...
Больше четверти века. Больше 27 лет. Да. А это весело. Вы знаете, человек, который не знал, как заполнить платежку, ныне топ-менеджер с зарплатой, не будем называть, потому что даже я сплакну. Вот. Да, ну так... А вот недавно, кстати, недавно разговаривали по телеграмму, так, и... Ну, как-то надо было там человека поддержать, потому что это тоже годы. Вот. Я сказал, ну, смотрите, вот у всех жизнь уже заканчивается, допустим, да, к 60. А у меня только начинается. А почему? А потому что есть мастер-группа, которая своеобразным выступает домкратом. У них жизнь развивается, всегда расширяется сфера компетенции, всегда возникают вопросы, всевозможные детали и нюансы того же самого учения. И мне приходится готовиться к встрече. То есть, понимаешь, это как бы необходимость возникает. Вот не было бы этой необходимости, я давно бы уже все забыл. Как из той серии. А вы там вот видео в таком-то, там в книге так что-то сказали. Я говорю, ребята, я думаете, помню, что я там сказал? Вы что, с ума сошли? Свыше 40 книг. В какой я что там писал? Надо поднимать контекст. Надо смотреть, к чему эта тема относится, потом наложить вашу индивидуальность, личность и разбираться в деталях. Но это 3-4-5 часов работы. А не вот так, знаешь. Если бы я был попка, если бы это кто-то учение, а я бы его выбубнил, ну, я бы тогда цитировал, даже не вникая в эти цитаты. Там, вопрос я цитату. Вот как фанатики, например, да?
Вы были на тот момент, когда мы с вами встретились, широко известны, но в узких кругах. Вас знали и топы предприятий, вы хорошо известны и в правительственных кругах, там, где особо не распространяется, именно как консультант.
Так это грамотно.
И вы пришли с идеей того, что нужно, пора бы как-то выйти уже на широкую аудиторию, то есть заняться просвещением, то есть людям. То есть почему людям бы не дать то, чем, допустим, владеет вот этот вот узкий круг лиц?
Ну, тут подождите, тут очень важный момент только упускается. Дело в том, что прошло 40 лет. 40 лет апробации практически на всех континентах и, ну, в подавляющем случае, столиц. Понимаете? То есть люди были разного вероисповедания, национальности, гражданства, пола, возраста, опыта, образования. Так? Потом... Тогда не было аудио, тогда не было книг, не было. Это все предстояло создать. У меня проблема была сложнейшая. Мне приходилось нырять вот в труды великих, чтобы хоть какую-то ссылку обнаружить. Понимаете? Потому что понятно, что я стою на плечах великих. Наша цивилизация на их плечах. Это они создавали все. Мы пользуемся трудами не рук своих. А сейчас, когда прошло 40 лет, я уже начинаю ссылаться на свои же книги. Уж уже есть на что сослаться. Самое главное – апробация, понимаете? Учение доказало свою работу, эффективность. Вот как есть такое понятие «эффективность капитала», так? Есть понятие «эффективность информации». Она работает. Причем самое ценное, вот тут практическая философия, практическая, самое ценное в том, что она работает на тех скоростях, и многоканальности, которую предоставляет гиперинформационное общество сейчас. То есть люди успевают соображать на той же самой скорости частотной характеристики. Потому что мы и так, даже тогда, в этом случае мы все равно тормоза, мы все равно пока как до жирафов дойдет. Понимаете? А в целом мы все тормоза, знаете на сколько? Я вам скажу, на 20 лет. Ровно на 20 лет. Вот сейчас мы получили то, что, о чем мы мечтали 40 лет назад. В 85-м году. Мы сначала вырастили 20-летних, которые потом родили детей, им сейчас 20 лет. Родителям 40, детям 20. Вот сейчас 40-летние у руля власти и государства, и бизнесов. Понимаете? Вот то, что 40 лет, 20 лет. Никуда не денься, шаг такой. Вот настолько мы тормоза. И то, что сейчас мы планируем и говорим, вот надо здесь и сейчас, и срочно. Знаете, да? Лев хочет много, осел хочет сразу. Получим через 20 лет, когда вырастет новое поколение.
То есть наши эфиры станут актуальны только через 20 лет?
Да, по большому счету, да. Печально. Но нет, не печально.
Бросаем все, идем пить кофе.
Не, ну кофе от нас никуда не убежит, он без ножек, он не живое. Так, а я что хочу сказать? Дело в том, что, ну мы же уже об этом говорили, что информация не нужна людям. Понимаете, вот такая информация. Вот люди говорят, хотим знать правду, хотим нам истину. Да не нужна она им, ни правда, ни истина. У каждого своя судьба, вот логика намерений и логика обстоятельств. И все, что ему нужно, это в рамках его судьбы. Своя рубашка ближе к телу. За чужой щекой зуб не болит. И ничего вы с этим не сделаете. Да, мы можем, допустим, сейчас трепаться о том, что там происходит в Америке там, и так далее. Но на самом деле, по барабану. Ну, на самом деле.
Вот. И поэтому я и хотел поговорить о концепции. Почему же все-таки нам стоит обсуждать Америку? Почему мы будем обсуждать? Почему мы будем обсуждать то, что происходит в России, то, что происходит за бугром, и то, что происходит в обществе, и что происходит во внутреннем мире человека? В этом плане еще я очень надеюсь, то, что нам будут присылать вопросы.
Ну, только из тех соображений, что мы будем использовать основной метод познания, метод сравнительного анализа.
Да. Да. Метод сравнительного анализа является методической основой учения «Солнечный путь». И чтобы наш разговор не был слишком нудный, вот, я предлагаю следующий формат работы. Мы будем в следующих эфирах выбирать какую-то определенную тему и обдумывать его. Потом дальше что? Мы пойдем обкашливать. обкашнивать.
Мои крестики-то говорят, обкашни вопросы. Я говорю, давай.
Далее. Мы заявим эту тему в эфире. Дальше будем обсуждать ее. И в конечном итоге самое интересное, на что я хочу делать акцент, это выводить мораль сей басни. Да? То есть мы будем на этом учиться. Вот, например, к сожалению, не хотелось бы говорить, но скажем об этом событии. Сегодня у нас 21 сентября. Вчера же, да, студент вышел, расстрелял в Пензе
своих.
И здесь нужно понимать. В одной из своих лекций, к сожалению, закрытых, вы приводили такие понятия, как причина и, как вы там сказали?
Причина следствия связи?
Нет, причина и повод. Вот, причина, как правило, зреет давно и долго.
Да, а повод...
А повод является как спусковой крючок.
Триггер,
вот,
еще то, говорят.
Триггер. Вот спусковой крючок, вот этот триггер, он в определенный момент сработал, и студент пошел расстреливать. Но гораздо интереснее причина, которая складывалась, наверное, годами, которая, наверное, еще закладывается в воспитании этого ребенка, в каких условиях он рос, чем он, какой информацией питался и к чему это привело. И здесь задача стоит, в чем мораль всей басни, в том, что используя инструментарий солнечного пути, в том числе и сравнительный анализ, мы попробуем прийти к выводу, как тем же родителям проводить профилактические действия, мероприятия воспитания ребенка, чтобы ни в коем случае не случилось такого с его ребенком.
Это очень сложный вопрос, многофакторный.
А мы простые темы не берем.
Ну вот, для примера тогда, смотрите, совсем недавно ко мне приезжал мой крестник, с которым мы не виделись 9 лет. Причем, когда встретились, я сказал, 10 лет не виделись. Где же ты? Болтался, мол. Он говорит, не 10, а 9. То есть, вот, понимаете, это уже вот детский максимализм. Понимаете, вот, как, ну, с нашей точки зрения, какая разница, 9 или 10? Да я округлю до 10. Нет, 9. Вот то тоже, видите, потому что там в юности все очень нервно, все очень быстро меняется, и для них там в 14 лет какая-то социальная проблема, то, понимаете, это действительно мир рушится. Вот просто мир рушится. Это так и воспринимается. Да? Где-то в 80-х годах европейские психиатры, они доказали, что, оказывается, мысли о самоубийстве говорят о здоровой психике человека. Они начали с того, что человек сам с собой разговаривает, это норма или нет. Это, оказывается, тоже нормально, как выяснилось. И когда человек сталкивается с какой-то вот социальной несправедливостью или с тупиковой проблемой, так, и он не может ее решить в силу не того, что он не может, он просто не знает. Ну, как, ну, элементарно, Ватсон. Вы не выучили таблицу умножения. Вас вообще тут в магазине, вы не знаете, как решить эту проблему. Потому что на таблицу выучить всего-то. Понимаете? То есть, это не вина наших детей, а беда. Их не научили, им не рассказали. Так? А реакция, это вот весь мир рухнул. Понимаете? И о чем вот у меня с крестником-то беседовало? Надо было определиться с профессией. Соответственно, отсюда вытекает вуз, да, отсюда вытекает факультет, специальность, и дальше что? Нам 3 дня хватило, потому что все-таки, несмотря на вот эту паузу в 9 лет, там с пеленок было заложено многое, прежде всего доверие ко мне. Конечно, никакой назидательности не было, там все так смешно. Я что-то там ему, спасибо. Спасибо. Я сказал, слушай, ну хватит спасибо, ты меня уже достал, тебе спасибо. Ну, меня так воспитали. Я говорю, так, прекращай. Если ты закажешь милость, мне будешь говорить спасибо, я тебе сейчас, не знаю, в ухо дам. Он, я понял. Так, 3 часа проходит там. Я ему, так, кофе? Он говорит, спасибо. Я говорю, ну, прекращай. А. Так вот, что я хочу сказать, что я отметил. За эти 9 лет, пока родители, папа и мама великолепные, плотно упакованы, как принято говорить, и так далее, но не все же могут быть учителями и педагогами, понимаете? И вот этот вот гиперинформационный сервисы наши, да, мессенджеры. И вот что мне бросилось в голову? Борда в голове. Вот вроде многое знает, многое видел. За границей был. И неоднократно. И на Юго-Востоке, и там, и на Филиппинах, и в Америке, и так далее, и тому подобное. Но бардак вот в голове, именно вот этот фейковый бардак. И я как-то терпел, но когда он начал там рассказывать о том, что мы в военном плане отстали от Америки, тут уже я как чисто как физик, как все-таки работающий на военку, уже со второго курса университета, я возмутился. Но опять-таки, время надо, чтобы ему это все рассказать. Время ему надо, чтобы это объяснить. Понимаете? Я говорю, Ванька, где мы найдем время столько? Ты давай, прекращай эту ерунду. И вот случаи, мы говорили все-таки, повод и причина. Вот эти причины накапливаются. И самое главное, фейковая причина, что нет социальных лифтов, что нет справедливости в стране, что все безответственно, что наверху сидят люди, которые только и думают о том, как бы нам всем гражданам было хуже. Понимаете, да? Вот там, где-то за бугром кисельные берега и молочные реки, а у нас, значит, вот, понимаешь, минус 50. Так и прекрасно, поэтому у нас никто завоевать не мог.
Как-то вы говорили на фразу «хорошо там, где нас нет». Так там и потому и хорошо, что вас там нет.
Что нас там нет, потому что как только мы туда...
Потому что свое болото вы принесете туда.
Конечно, все свои проблемы, все свои вот эти несостыковки, неясности, кто я, что я, мы все притащим туда, а потом удивляемся, почему те аборигены нас, иммигрантов, не любят. Ведь равно как мы, когда приезжают, например, из Средней Азии к нам, да, на работу, они же приезжают со своим мировоззрением и со своими социальными привычками. Нам это не нравится. Конечно, не нравится. Если уж вы приехали, вы видите себя так, ну, господи мой, ну, начинается. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но это в детском саду уже должно быть известно. Вот. Поэтому вот в случае... Потом это же не первая пермская трагедия, понимаете?
Да, и самое плохое то, что вот эти разговоры, вот эти убеждения, особенно в раннем возрасте, которые закладываются в голову, они как и программа, по которой дальше человек развивается. Ну, во многом да. Это определяет его дальнейшую судьбу. И я сам вижу, что человек, допустим, который привык критиковать государство, я на 1000% уверен, даже если полностью сменится руководство, поменяется какой-то государственный строй, он все равно по привычке продолжит критиковать, потому что другого больше он ничего не умеет.
Это да. Это есть такое. Да, это привычка. Привычка
вот.
Нашего
Но
лукавства.
Но вот интересно, допустим, вот, например, недавний выпуск, прошлый выпуск «Совет миллионов», кстати, можно посмотреть это все в Ютубе у нас, ссылку дадим. Вот. Там вот вы сказали вопрос доверия. Вот вы с крестником общались и сказали, был элемент доверия, поэтому да. Вы могли в него влить информацию и повлиять да. На человека. Если доверия нет, то что бы ты ни говорил, ты повлиять никак не можешь. Никак. Будь то близкий человек, там, совсем родной.
Даже с доверием не так все просто, понимаете? Учитель – это духовный врач. И вот это доверие, вы понимаете, можно нанести рану. Поэтому это равносильно хирургическая операция. Вот я ему что-то говорю, раз мы наехали, ну, немножко в бок, да, где он там, у него фейки пошли, да, я хоп, остановился. Переждали, успокоились, погуляли, дальше пошли. То все очень... Почему? Потому что что значит доверие? Человек открылся перед тобой. Слышали, как мало незатаптанных душ? Перед кем можно раскрыть душой? Ну, тут же наплюют. Вот мы сейчас выпустим какой-нибудь там подкаст, и тут же хейтеры набегут. И такое начнется, в чем только они обвинят. Во всем. Вот просто придерутся к любому слову.
Ну вот, что делать? Вот, допустим, крестник ваш, я так предполагаю, еще и родители его были ваши ученики.
Да,
которые
конечно.
Вы успели как-то воспитать, заложить. И тем более, как возник вопрос самоопределения, первым делом они направили родители...
Так и с родителями уже 10 лет не виделись. Почему? Потому что то, что нужно, они взяли, реализуют, все нормально.
Ну, это да, часто. Потому что солнечный путь, он интересен тем, что человек берет ровно столько, сколько ему нужно.
Да. Именно того, что ему нужно. Вот что еще важно. Именно того.
Да, да. Задача солнечного пути – это чтобы привести свою жизнь в гармонию, чтобы быть самодостаточным, в определенном степени независимым от каких-то общественно-политических течений. Ты как бы строишь свою жизнь сам. И, насколько я знаю, многие люди, ученики ваши, занимают определенную должность, они там закрепились, они как там... как там говорит, сыр там, как там, не знаю, как там это говорят. Короче, чувствуют себя вполне комфортно, их все устраивает, вот они вкладывают в своих детей, то есть, допустим, в развитие.
Ну, закругляясь, смотрите, мы говорим, человек возьмет ровно столько, сколько ему надо, именно то, что нужно. Можно прочитать 20 тысяч книг за жизнь, если только их читать, да? Только их и читать, так? Но где вероятность того, что ты прочитаешь нужную тебе книгу? В том-то и дело, понаписали, знаете, сколько? Миллиардов книг. Так, вот, последнее, что я хочу сказать. Я тут пост ВКонтакте повесил по поводу выборов. Потому что у меня спрашивают, а как вы относитесь к выборам? В двух словах. Так вот, я решил сначала немножко похихикать, и пост начал с песни «Мы выбираем, нас выбирают», как это часто не совпадает, да? А дальше я писал, вот я родился, был Хрущев, потом был Брежнев, потом Андропов, потом, о нет, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, Ельцин и Путин. И ни один из них не интересовался моей личной жизнью. Понимаете, да? Почему? Это не их сфера компетенции. Вот они решают свои политические элитные задачи и решают. А я задаю там вопрос, мой пост, я задаю вопрос, с чего вдруг ныне кто-то займется моей жизнью? Моя жизнь, мои проблемы. Вот и все. И вот здесь возникает вопрос. А есть кто-то, что-то, какая-то методологическая база, на которую можно опереться и построить свою жизнь. Не как домик карточный на песке, а реально на земле. Я отвечаю, да, есть. 40 лет назад я сказал, есть, готово, но только нет материалов. Сейчас я говорю, материалы есть, мы будем на них опираться в наших эфирах. С надеждой, что если мы поможем, если наши подкасты помогут хотя бы одному человеку, я буду считать, что наши подкасты свою задачу выполнили. Да, именно так.
И на этой прекрасной ноте мы будем закругляться.
Ну, что сказать? До новых встреч в эфире или как?
До новых встреч в эфире. Может быть, этот выпуск получился немного сумбурный. Он пилотный. Я думаю, в формате еще мы устаканимся. А пока будем просто разговаривать по душам.
Замечательно. Будьте счастливы.